Теперь второе, что бы я хотел. Вернуть в школу то, на чем учились наше предвоенное, наше поколение и послевоенное вот, поколение Владимира Владимировича. То есть вернуть молодая гвардия Фадеева, сын артиллериста Симонова, как закалялась сталь Николая Островского, донские рассказы Шолохова, русский характер Алексея Толстого, горячий снег Бондарева, Брестская крепость Сергея Смирнова. Эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель это или не хочет. Они должны быть основополагающими в становлении характера и ответственности перед обществом наших молодых людей, сменяющих поколения.
Безусловно, переговорю с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших совершенно верно, наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное историческое сознание целых поколений. Вы правы абсолютно. Безусловно, над этим нужно подумать.
Так в январе 23-го года страна узнала, что, оказывается, из школьной программы давно исключен ряд советских патриотических произведений. Многие об этом даже, наверное, и не задумывались. И, между прочим, после этой встречи с ветеранами Министерство просвещения уже заговорило о включении в обязательную школьную программу, по меньшей мере, молодой гвардии Александра Фадеева, о повторном включении. С нами Евгений Добренко. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, специалист по советской литературе, вас должно это исключительно радовать, я думаю. Событие, что снова, что все возвращается. И ваши лекции для студентов обретают новое дыхание. Теперь вы уже говорите не о старой советской литературе периода соцреализма, а о новой современной, которая изучается в школе сегодня.
Я оценил вашу иронию. Хотел лишь сказать, что, конечно, мы имеем дело... Здесь, кстати, очень странный список, вот, который прозвучал только что, потому что там целый ряд произведений никогда вообще не был в школьной программе. Ни «Брестская крепость Смирнова», ни «Горячий снег Бондарева». Они были в списке факультативных там текстов, которые никогда никто не читал. Вот что было действительно в школьной программе из названного, это, конечно, и «Сын артиллериста», и значит, «Молодая гвардия», и «Как закалялась сталь». Но вот, скажем, далеко не все ведь предлагается вернуть. Почему-то не предлагаются вернуть, там, скажем, поэмы Маяковского, Владимир Ильич Ленин, хорошо. Почему-то не предлагается вернуть «Поднятую целину», которая была в школьной программе, а донских рассказов никогда в ней не было. Вот, Шолохова. Почему-то не предлагается вернуть, «Молодую гвардию» Фадеева, но не «Разгром», о гражданской войне. Вот очень интересная такой подбор текстов. Об этом очень много можно говорить, но я хотел бы просто обратить внимание на то, как формируется новый набор текстов, которые входят, якобы должны входить в школьную программу теперь. Вот. Хочу только добавить еще, что, по всей видимости, это будет очень странная комбинация текстов, потому что в школьную программу было введено очень много из того, что прямо противостоит вот этому набору текстов. И не случайно, конечно, значит, уже прозвучали предложения о том, что что-то надо выводить из школьной программы, разумеется. Она же не безразмерная. Раз вы хотите ввести так много нового, понятно, что оттуда надо будет выводить что-то, что в ней было раньше. И не просто что-то, а то, что, как было сказано, было названо конкретное произведение, был назван «Архипелаг ГУЛАГ», который следует вывести из школьной программы.
Спасибо, Евгений. Слово Ивану Толстому. Иван, в этом списке прозвучало имя вашего дедушки. вам-то хотя бы радостно, что вот русский характер будет изучаться в школе по требованию Владимира Путина, его снова ведут, снова или не снова, не знаю?
Да нет, не могу сказать, что мне от этого как-то радостно, потому что рассказ «Русский характер», который я механически, по инерции воспринимал в своей юности, как дедушкино произведение, которое изучается. И в которое, собственно говоря, я вчитался несколько позже, когда уже стал подрастать, и когда какие-то самостоятельные у меня литературные и идейные, политические какие-то представления стали вырабатываться. Рассказ бесконечно фальшивый, как я теперь уверен. Рассказ, рисующий, если кто его читал, помнит совершенно психологически неверную, неискреннюю ситуацию, когда с обожженным лицом сын приезжает в дом на побывку во время войны, приезжает к родной матери. Мать его не узнает, но и смутно чуется по голосу, что это... Почему-то голос может быть ее сына, а он не сознается, чтобы ее не пугать вот этим своим лицом, и узнает о себе и о жизни что-то такое, с чем он уезжает. И вот такой вот душещипательный рассказ. Когда понимаешь, как делается литература, на каких китах и черепахах искусство, вообще говоря, существует и зиждется, тогда понимаешь, насколько все это высосано из пальца, насколько придуманная вот такая вот литература для того, чтобы рыдал неискушенный читатель. Ну, вот в своем подростковом возрасте я был читателем неискушенным, так сказать, я очень переживал, а потом я понял, насколько это за пределами искусства, насколько это запрещенное искусство. Знаете, даже уж такая, казалось бы, несентиментальная писательница, как Агата Кристи, когда-то объясняла, я не помню, где это у нее было написано, я все время прочел и был приятно удивлен. Она говорила, что есть в искусстве, в литературе запрещенные приемы. К числу запрещенных приемов относятся, например, описание мучения кого-то. Или, например, детские туфельки умершего ребенка. Вот их нельзя описывать. Это настолько безошибочно вышибает слезу и заставляет сжиматься сердце у читателя, что это запрещенный прием. Это слишком легко.
Вот, Иван, спасибо, что вы сейчас об этом заговорили, потому что мы покажем вам несколько исполнений концовки вот этого русского характера. Иван, более-менее обозначил. Я думаю, что не все, кстати говоря, читали этот рассказ, который сейчас будет в обязательном порядке изучаться. Тут еще раз нужно сказать, что вот изуродованный человек, которого невозможно узнать, приходит в свой дом, стесняется сказать родителям, что я – это я, говорит, что это я пришел от вашего сына передать вам привет. Они его не узнают, но мать что-то чувствует своим материнским сердцем. И в конце концов он возвращается в часть и получает от нее письмо, он, который в двух лицах, это прямо индийский немножечко даже сериал, он получает от нее письмо, что чувствую я, что это ты, Егор, был, это ты нас посетил, но, может быть, я схожу с ума, ведь это же был твой друг. Помоги мне разобраться вот в этом, иначе, психушка, наверное, обеспечена в такой ситуации, когда человек чувствует, но ему говорят, что это другой, это не ваш. И тогда его друг, который он все это рассказывает, советует все-таки написать ей письмо и признаться, что это был я, изуродованный, но я. И после этого письма его мама и его красавица, безумной красоты девушка-невеста, приезжают к нему в часть и говорят, что мы всегда будем с тобой, нам не важно, какой ты внешне. Но самое интересное, что писатель не оставляет вас наедине с этой историей. Он резюмирует то, что вы должны понять. Вот мы сейчас несколько этих резюме, которые воспроизводятся в разного рода чтениях этого рассказа, увидим.
Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда в большом или малом, и поднимется в нем великая сила, человеческая красота.
Да, вот они, русские характеры. кажется, прост человек. А придет суровая беда, в большом или малом, и поднимается в нем великая сила, человеческая красота.
Да. Вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимается в нем великая сила, человеческая красота.
Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила, человеческая красота.
Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или малом, и поднимется в нем великая сила, человеческая красота.
Ну вот я понимаю, что наши гости не работают учителями в средней школе, но тем не менее, Евгений, вы преподаете студентам. Вот объясните, пожалуйста, что здесь можно изучать в этом рассказе? Вот он сейчас будет изучаться. Здесь же мало того, что рассказ достаточно простой. Тут уже и вот эта формула написана, которую нужно выучить наизусть. Надеюсь, после нашей передачи все будут ее ночью, просыпаясь, воспроизводить. Что изучать? Что тут можно? Над чем тут думать-то?
Понимаете, здесь это не продумать. Это вообще литература не продумать. Это военная литература. Военная литература, то есть литература, которая писалась в военное время. Военная литература обладает одним единственным качеством и одной единственной такой монофункцией. Вот. Ее функция мобилизационная и больше ничего. Любая военная литература есть пропаганда. Просто по определению. Никакой другой литературы во время войны не создается. Это просто факт. Значит, это типичный образец такого рода литературы. Это пропагандистский текст, который был написан в расчете на определенную аудиторию того времени. С определенной задачей, конечно, мобилизационной. Ну, имеется в виду, конечно, такая внутренняя мобилизация, да, вот, психологическая. Как правило, то есть по закону жанра эти тексты, это тексты сугестивные, то есть тексты, которые направлены на убеждение. Это не текст, который можно анализировать, он на это не рассчитан. Это приблизительно разница, как условно говоря, между журналистикой, да, и Соловьевым. Вот эта разница, она и есть как-то разница между литературой и военной литературой. Вот, поэтому и это сугестивный текст, который дается как пропагандистский текст. То есть, и это, конечно, не кажется мне нисколько удивительным, что такого рода тексты вводятся в школьную программу. Потому что понятно, что школа должна превратиться в воспитательно-мобилизационное учреждение. Поэтому понятно, что литературу следует использовать в этом, так сказать, назначении. И, соответственно, подбираются тексты, которые, так сказать, воспитывают, убеждают вот эти сугестивные тексты, да, которые просто, ну, являются пропагандистскими военными текстами. Поэтому здесь как раз, мне кажется, все довольно последовательно. Превращение школы как бы место, где ученик должен получать знания, навыки, да, в воспитательное учреждение, пропагандистское учреждение.
Спасибо.
Потому что понятно, что ученик же не может, да, получать эту информацию, как бы, от, условно говоря, от Соловьева. Это как бы не для него. А вот это для этого такой адаптированный, условно говоря, адаптированный Соловьев.
Спасибо, да? Спасибо, Евгений. И, Иван, вот поставьте себя на место современного школьника. вот вам говорят, напишите сочинение по теме, вот по теме, что хотел сказать автор. А автор уже все сказал. Вот что современный школьник должен родить из своей современной головы, какие мысли по поводу такого рода произведений?
Видите ли, рассказ, с одной стороны, приключенческий, я бы сказал, огенриевский совершенно. Вот такие вот моральные ситуации, когда один уступает другому, потом этот уступает этому. Но чем не дары волхвов Огенри, да, когда она продает свой гребень для того, чтобы купить ему золотую цепочку для часов, а он продает часы для того, чтобы купить ей гребешки для волос. Вот. Но здесь по существу то же самое. Только если убрать, так сказать, такой нейтральный сюжет, нейтральный фон, здесь все это кладется на слезы, на кровь, на войну, на смерть, на обезображивание человека. А благородство остается, высокие чувства остаются тем же. К тому, что сказал Евгений Добренко, я бы добавил, что это не только пропагандистский, но это и проповеднический, конечно же, рассказ. Это по существу такая проповедь церковная. Это то, о чем во время воскресной беседы, а может быть, потом и воскресного чаепития после службы, может рассказывать священник своей пастве, своим прихожанам. И, безусловно, священник должен закончить той моралите, которая останется в сердцах и в душах у слушателей. Вот, кажется, прост человек, а придет великая беда. Эти слова я знаю со своего детства.
Теперь не только вы, Иван, теперь много
людей. Меня чуть не стошнило от того, сколько раз это сейчас звучало. Хотя, если вдуматься, на самом деле, это мысль, которая проводилась Алексеем Толстым из произведения в произведение. Это, да, рассказ уже поздний, рассказ военного времени, но вы найдете те же мысли где угодно. И в «Хождении по мукам», и в его рассказах 20-х годов, и даже в ранних я могу это с легкостью отыскать. Это та мысль, по существу, которое высказано Пушкиным, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он безмятежно погружен. Это та мысль. А вот когда приходит великая беда, тогда просыпается в нем великая сила, человеческая красота. По существу это об этом. То есть ничего нового здесь нет. Да, Алексей Толстой и не был глубоким мыслителем. Он был чисто писателем. Ведь когда про него сказал Федор Сологуб такие злые слова, за которые кажется, что писатель должен обидеться, он сказал: «Алёшка Толстой брюхом талантлив». На самом деле в них есть абсолютно точное определение. Это ведь у чехов есть два вида писателя, два слова для писателя. «Мыслик» для Томаса Мана какого-нибудь, да? Вот. И «списыватель». То есть для писателя, который описывает окружающий мир. Алексей Толстой был в чистейшем виде списыватель. И этот рассказ, есть вот такая вот публицистическая халтура, я имею в виду русский характер, написанная на злобу дня, в которой проведены некоторые сюжеты, некоторые излюбленные мысли Алексея Николаевича. И больше ничего. Что должны думать по этому поводу школьники? Школьники бывают разные. Бывают наивные, от колыбели до гроба своего. Бывают циники, на которых не подействуешь. Никакая кислота их не проест. А бывают люди, которые начинают постепенно думать. Вот на этих людей и весь, собственно говоря, расчет истории и общества, чтобы люди начали думать. Но это не самый плохой рассказ, просто один из самых фальшивых, которые вообще можно себе представить. Вот что я думаю по этому поводу.
Спасибо.
Мы разобрались, и школьник сегодняшний разберется. Не будем считать никого дураком.
Спасибо, Иван. И мы предлагаем нашим гостям и слушателям сюжет, в котором вы проследите историю того, как вводилось и выводилось, особенно вводилось в литературу, что-то такое новое, как сейчас вводится старое.
Школьная программа по литературе несколько раз менялась в СССР и в Новой России. Этот предмет считался одним из наиболее значимых для формирования правильного мировоззрения у детей и подростков. С 1960 года число часов, отведенных на изучение предмета, неуклонно уменьшалось. Из-за этого менялся и список литературы, обязательный к прочтению. После 1976 года произведения о революции, гражданской войне и коллективизации изучались в сокращении или вовсе обзорно. Например, на роман Николая Островского «Как закалялась сталь» стало отводиться 4 часа. Зато все больше внимания уделялось произведениям о Великой Отечественной войне. Военную прозу, написанную в 60-е и 70-е годы, школьники должны были сами читать дома, а в школе только обсуждали на урок. В 90-е годы учителям разрешили составлять свои программы. Многие произведения в Советском Союзе были запрещены, и учителя захотели включить новые имена и названия в свои уроки. Ирина Лукьянова преподает литературу в школе и застала изменения в школьной программе.
Учителя получили некоторую свободу. Они, в общем, некоторые вздохнули с облегчением, потому что это развязывало им руки, а некоторые вздохнули с тоской, потому что это накладывало на них очень большую ответственность по разработке этих собственных программ.
Так отказались от поднятой целины Шолохова, поэмы Маяковского о Ленине и многих других произведений, относившихся к соцреализму. На их месте в школьной программе появились «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Котлован» Платонова, «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» Солженицына. Больше времени стали уделять изучению поэзии Серебряного века, раньше представленной лишь Блоком, Есениным и Маяковским.
Действительно, произошло огромное возвращение запрещенных прежде имен и произведений в русский литературный поток. Все те классики, которые были запрещены или преданы забвению в советское время, вернулись. И русская литература пополнилась огромным количеством первокласснейших текстов. У нас появилось совершенно иное представление о русской литературе 20 века.
Обязательный минимум произведений для изучения на уроках литературы составили в 1997 году. Со временем он стал основой для кодификатора ЕГЭ, и стало понятно, о чем спрашивать детей на экзаменах. С другой стороны, новаторская методика преподавания литературы на этом закончилась. Приход Владимира Путина на пост президента тоже повлиял на ситуацию в образовании.
Примерно как начали возвращать советский гимн, так и начали возвращать наше советское все. Да, вот появился этот замечательный нарратив о том, что были страшные адские 90-е, в которых не было ничего хорошего, да, и страна встала на колени и присмыкалась перед Западом, а теперь вот мы встаем с колен, а советское образование лучшее в мире, а раз оно было лучшее в мире, значит, надо его срочно вернуть.
В 2023 году Министерство просвещения пообещало вновь включить молодую гвардию Фадеева в обязательную школьную программу.
Пусть у детей все будет как у нас. Мы учились хорошими людьми, выросли, да, пусть они тоже вырастают, как мы, хорошими людьми. Нас учили патриотизму, их надо учить патриотизму. Мы читали эти книжки, они пусть читают. Да, это простые решения.
На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге ветеран Великой Отечественной войны предложил вернуть в список школьной литературы произведения 7 советских авторов. Путин предложение поддержал.
После приказа Владимира Путина Минпросвещение вернул в школьную программу роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость», роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», роман Константина Симонова «Сын артиллериста», роман эпопею Михаила Шолохова «Тихий дон», роман Юрия Бондарева «Горячий снег».
Вот про эти произведения вы уже слышали в самом начале, которые предстоит снова изучать школьникам для того, чтобы освежить память старшему поколению и напугать младшее поколение. Мы сейчас, это я так как бы шучу. Мы сейчас покажем маленькие фрагменты из фильмов, которые из экранизации этих книг. И мы будем там в обратном порядке. Вот мы начнем с 1972 года. Маленький фрагмент из фильма «Горячий снег». Это экранизация романа Юрия Бондарева.
Ну что ж вы молчите, говорите.
Сейчас. Товарищ генерал, я жизнью, кровью искуплю. Не оправдаю расстрелять. Только поверьте, товарищ.
Достаточно. Немедленно в танки вперед.
Залезай в танки, молись Богу, проскочила.
Дальше мы спускаемся в 64-й год. Фильм «Донская повесть» по Шолохову.
Я думал, ехать партийный про Ленина спросить.
Чего же ты хотел спросить?
Вот интерес имею. Из каких народов Ленин будет? Словом, да, где он родился и произрастал.
Ленин-то?
Да.
Он русский. Верно, он русский.
Эй, не, сынок, ты, видать, сам плохо об нем знаешь. Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из донских казаков. Родом из Сальского округа, станицы Великокняжской. Служил батарейцем, понял?
Не, ну, кстати, смешно. И дальше мы идем вниз, продолжаем опускаться в прошлое. 48-й год, молодая гвардия Сергея Герасимова.
Передавай, говорит, наш боевой большевистский привет товарищам молодогвардейцам.
Сережка, Ваня, ты подумай, ты только подумай, молодая гвардия признана, она существует.
Удалось зарегистрировать организацию, между прочим. И 42-й год, экранизация Николая, повесть Николая Островского «Как закалялась сталь». Между прочим, артист, который играл там Павку Корчагина, не всем он известен. Его звали, я даже себе записала, мне тоже он не был известен. Виктор Перест Петренко. Смотрим.
Ну, а ты что здесь делаешь?
Я от седла крыло отрезал на подметке.
Какого седла?
У нас казаки стояли во дворе. Я отрезал от седла на подметке крыло. Если бы я знал, я...
Марш домой! И скажи отцу, что он тебя вздул, как полагается. Ну, пошел вам!
Это вот так Павке удалось ловко обмануть этих полицаев. Евгений, вам слово. Вы тоже вспомнили все эти произведения. Ну, вы-то и не забывали о них ни на одну минуту, и о фильмах тоже. Вы писали книгу об этих экранизациях. Скажите, пожалуйста, а что же все-таки следовало бы, действительно, вот с вашей точки зрения, вы же серьезно все это изучаете, что бы следовало вернуть из всего того, что из всего списка, предложенного ветеранам, потому что это действительно представляет историческую и художественную ценность?
Ну, вы знаете, я должен сказать, что историческую ценность представляет все, названное ветераном. А художественную ценность не представляет ничего, названное ветераном. Вопрос состоит вот в чем. Конечно, молодую гвардию можно давать или не давать. Вопрос ведь в школе стоит не в том, что дается. Вопрос в школе стоит в том, как интерпретируется. Понимаете, молодая гвардия, например, очень интересный текст. Это действительно был, кстати, пропагандистский текст, один из самых успешных пропагандистских текстов, вот, который как бы фундировал один из ключевых мифов войны. Это был настоящий миф. Я очень подробно, кстати, анализировал создание, историю этого грандиозного мифа. У меня целая глава вот в моей последней книге была об этом, о позднем сталинизме, как раз об этом. Чрезвычайно интересный текст, который, на котором можно как раз показать вот историю формирования мифологии войны. Понятно, что в школу он вводится вовсе не для этого. То есть в школу он вводится для того, чтобы как раз утверждать эту мифологию. Эта мифология, она, конечно, была чрезвычайно важной, и она создавалась, она начала создаваться уже прямо во время войны, и в особенности после войны, вот как раз позднесталинский период. Это была, конечно, мифология «История победы», потому что победа в войне превратилась в такой фундирующий миф новой советской нации. Не революция. Революция отступила на второй план. Ее, конечно, праздновали как главный праздник и так далее, но все-таки главным событием в советской истории была победа в войне. Потому что это было как бы зримое подтверждение правоты советского строя. И именно так интерпретировал победу Сталин в своей первой же речи после войны перед избирателями о том, что вот война показала правоту советского строя. Это главное легитимирующее событие советской истории. И очень интересно, что когда... Вот обратите внимание на такой очень интересный момент. Когда советская история, как мы знаем, она циклична, да, она идет такими кругами. То есть либерализация, заморозки, либерализация, заморозки, ну и так далее. То есть в эпоху либерализации миф победы резко ослабляется. И это произошло в хрущевское время, во время оттепели и в перестройку. В непонятном состоянии он находился, в таком желеобразном состоянии при Ельцине. Но когда в Советском Союзе эпоха настоящих заморозков, Сталин, Брежнев в меньшей степени, Путин, культ победы просто, знаете, вот как на этом кактусе вдруг выстреливает вот такой вот буйным цветом, значит, какое-то... Вот это как раз вот абсолютно необходимое явление, абсолютно необходимый фактор как раз в условиях такого, такой подморозки страны. Потому что война, победа, не война, а победа в войне, это очень важный момент, кстати. Потому что война – это все про жертвы, про страдания, про гибель, про разрушение, про скорбь. А победа – это про величие, про мощь, про можем повторить и так далее, и так далее. Вот это все, это вся мифология, она формируется государством. И вот то, что мы наблюдаем сегодня, вот этот вот, это маленький такой кирпичик, да, вот в это здание. В здание создания, вот воссоздание, даже не создание, воссоздание этой советской мифологии, возвращению в школьную программу вот этих текстов.
Спасибо, Евгений. И, конечно, мнение Ивана тоже интересно было бы услышать, Иван. А с вашей точки зрения, ну вот, наверное, то, что они все представляют историческую ценность, хорошо. А вот художественную, все-таки, что бы вы считали, пусть они уже это и читают, и даже изучают. Не просто читают, а еще и изучают. Что нужно было бы вернуть из этой литературы?
Но из этой, может быть, действительно ничего. Но я хотел бы сперва вот подхватить то, о чем сейчас говорил Евгений. Очень интересно, он затронул тему того, как власти интерпретируют всю эту литературу, используют ее и рассматривают как определенное предназначение.
Да, она им нужна. Она им нужна.
Да-да-да. Да, действительно. Но давайте увидим, что подобный ракурс, подобная литература, подобное обсуждение нужно не только власти, но оно нужно и народонаселению. И нет противоречия, на самом деле, между тем мифом, который насаждала власть нам всегда. А я школу закончил, в общем, 50 лет назад, полвека назад. Но помню, конечно, это как будто это было вчера. И тем отношением к победе, которое есть у народа. В чем тут сходство? Дело в том, что власть рассказывает о победе, как правильно сказал Евгений, а не о страдании, ибо страдание неприятно. А население подхватывает это вот, мне кажется, в каком плане. Для народа есть очень важный смысл, возвышающий и обманывающий нас смысл в том, что мы были жертвой, и мы победили. То есть жертва стала героем. Победа для власти существует. Ей нужно говорить слово «победа». Населению нужно говорить «был жертва, стал героем». И, на мой взгляд, это есть тот нравственный затык, то нравственное препятствие, которое мешает нам сейчас во время агрессивной войны против Украины. Русский человек не может себя представить в качестве агрессора. Всю свою историю литература нам предлагала вот такую парадигму. Мы были жертвами чужого зла, мы победили зло, и мы стали героями.
Иван, но теперь вот. Же это касается тех же украинцев, которые тоже росли на этой советской литературе, были жертвами, а стали героев, если уж стали героями в свете этой войны.
Абсолютно так. Казалось бы, русский человек должен прекрасно понять, почему нельзя победить Украину. Потому что нельзя победить народное сопротивление. Нельзя победить героизм, который живет в тебе. Победа, которая нужна власти для народа, она не то чтобы она на втором плане, но это сопутствующая вещь. Самое главное – это твое внутреннее сопротивление. Нельзя победить партизанщину, когда она искренняя, а не НКВДшная, как она была в основном во время Великой Отечественной войны. Да? Нельзя победить сопротивление во имя правды. Украина, украинский народ сопротивляется во имя правды. И поэтому Украина победит. Так или иначе, в той или другой форме. Русский человек, для того, чтобы что-то вводить в школьную литературу, или в какую бы то ни было, в курс другой учебной литературы, нужно было бы, конечно, вводить те тексты, те понятия, пусть документальные, дневниковые, мемуарные, эпистолярные и так далее. Их сейчас за эти 30 лет опубликована масса, где был бы предложен нашему читателю, я говорю нашему российскому, русскому читателю, я себя совершенно не отделяю от России, где бы я ни жил последние 35 лет. Так вот, нужно вводить те тексты, которые показывают переживания жертвы.
Да.
Жертвы, которая борется за свою правду.
Вот, Иван, и получается, что если эти книги будут введены в современную российскую школьную программу, они все будут о том, что Украина победит на историческом, на материале этих книг.
Для пытливого читателя – да. Но, увы, ему будут это залачивать и заливать бетоном пропаганды и других слов. Учитель непременно будет говорить о том, что это только мы такие замечательные. Другой народ героем быть не может. Вот это есть основа нашей пропаганды. Герои только мы.
Спасибо, Иван.
Повторяю, для власти победа, для читателя – это жертвенность, ставшая героизмом. Угу. Вот так по-разному подходят к военным произведениям.
Да. Спасибо, Иван. И мы сейчас увидим сюжет о том, что наоборот пытаются вынимать из школьной программы вопреки мнению Владимира Путина, ну, по крайней мере, несколько летней давности.
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. По его мнению, книга не смогла пройти испытание временем. Депутат сослался на некий исторический анализ, который показал, что многие факты Александром Солженицыным были высосаны из пальца. Дмитрий Вяткин считает, что произведение было написано, чтобы получить премию за то, что он выморал в грязи свою собственную родину. Стоит напомнить, что в 2009 году в обязательный минимум произведений по литературе вошла сокращенная версия книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Это решение принял лично Владимир Путин после встречи с вдовой писателя Натальей Солженицыной.
Вы предложили включить наиболее известные произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» в школьную программу.
А мне кажется, это вы предложили.
Ну, но и все-таки вместе. Идея была ваша. Изначально, я помню, вы по телефону мне об этом сказали еще.
Да.
Вот. И, как вы знаете, я дал тогда поручение Министерству образования. Решение принято. Оно состоялось.
С нами на связи Артур Давлетшин, который закончил школу всего 10 лет назад, поэтому более-менее ориентируется в том, чему обучали школьников до того, как их будут обучать заново. Артур, здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Артур, ваш школьный вот набор входил в «Архипелаг ГУЛАГ» уже?
По идее, должен был входить, но мы его не проходили. Моя учительница литературы в школе ненавидела Солженицына, и поэтому сказала то, что проходить мы его не будем.
Угу. То есть это было на усмотрение, этот архипелаг был на усмотрение учителя. Ну, кстати говоря, она не одинока вообще-то в своем взгляде на этого писателя. Из того, что сейчас предлагается, вот мы перечислили в нашей программе списки произведений, вы что-то из этого уже читали, изучали, или это все для вас абсолютно новое, заново, все будет заново для школьников?
Я ничего из этого не читал. С Тихим Доном я познакомился только во времена студенчества, с молодой гвардией тоже. Но моему младшему брату повезло гораздо меньше. Он закончил школу 2 года назад. И они уже проходили вот эту вот советскую патриотическую классику. Потому что я помню, как помогал ему, будучи на 4-м курсе, писать сочинение при подготовке к ЕГЭ про тот самый русский характер, который вы обсуждали ранее.
Ага, то есть, получается, ветераны не все знают. Либо это уже учителя в индивидуальном порядке начинают вводить вот эту классику назад. Правильно я понимаю?
Ну, на самом деле, я могу рассказать больше про то, про опыт моего брата, потому что я попал в чудесное и безоблачное время, когда нам не пичкали программу патриотической классикой. Ему же повезло меньше, потому что, начиная с года 17-18, у них постоянно поднимались темы патриотизма на уроках литературы и русского языка. Постоянно они на всяких пробных работах, на ОГЭ, как это теперь называется, раньше было ГИА, теперь ОГЭ, и на ЕГЭ, практически 60 или 70% сочинений, которые они писали, были посвящены патриотизму. Также их очень жестко наказывали, критиковали, когда они представляли точку зрения, которая не совпадала с точкой зрения на это произведение, которую преподает учитель, соответственно, диктует государство.
Вот это очень интересно. Артур, спасибо вам за ваш комментарий. Это очень интересно то, что вы сказали. Снова я предоставляю слово Евгению. Евгений, тут сразу 2 вопроса. Ведь, насколько я помню, советскую школу, наоборот, приветствовалось. Вы получали железную пятерку, если вы писали что-то такое, что не по учебнику, очень высоко ценился ваш индивидуальный подход к анализу произведения. Это чистая правда. Это я не придумываю. Я сама за это получала 5 всегда. И, Евгений, по поводу архипелага ГУЛАГа все-таки. А может, и правильно его вынимают? Как его можно изучать это вот школьникам и зачем? И как это выглядит, это изучение? Сколько же это часов нужно отдать на чтение его, на анализ, на обсуждение? Это, наверное, всю четверть всех предметов собрать и отдать.
Что касается архипелага ГУЛАГ. Архипелаг ГУЛАГ, во-первых, он изучается в школе в сокращенной версии. То есть это такой, условно говоря, дайджест, который, насколько я знаю, подготовлен был специально вдовой Солженицына. Вот именно вот эта вот школьная версия, сокращенная версия книги. Потому что там действительно есть много такого, чего даже школьникам, в принципе, и не стоит читать, потому что там есть и всякое излишнее, может быть, там, сцены насилия, какие-то, в общем, мало такие подходящие, скажем так, для школьной аудитории сюжеты. Вот, поэтому, там многое было как бы убрано из текста. Но что, да, и как бы получился такой совершенно, в принципе, нормальный текст, по объему я имею в виду. Его вполне можно, конечно, в школе изучать. Знаете, слушайте, если изучают «Войну и мир», которая действительно занимает фактически целую четверть изучение «Войны и мира», то, в принципе, Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» можно изучать. Мне просто представляется, что идеальным у Солженицына для школьной программы являются, в принципе, 2 абсолютно читабельных по объему и по способности их анализировать для учеников текста. Это «Один день Ивана Денисовича», который практически как бы такой сконцентрированный «Архипелаг ГУЛАГ», условно говоря, и «Матрёнин двор». 2 прекрасных, в принципе, текста, может быть, лучших у Солженицына, которых вполне достаточно для школы. И вполне можно прожить без «Архипелага», хотя, конечно, о нем надо говорить, его надо упоминать и так далее, и так далее, потому что это самая известная книга Солженицына. Вот. Но для изучения в школе мне представляется вполне можно... Знаете, я вам приведу такой пример. В школе изучают из Достоевского «Преступление и наказание». Правда? Хотя как бы многие согласятся с тем, что все-таки самым великим романом Достоевского являются «Братья Карамазовы». Но их не изучают в школе. То же самое с Солженицыным. Вполне можно изучать «Один день Ивана Денисовича и Матрёнин двор», не изучая «Архипелаг».
Спасибо, Евгений. Спасибо за ваше предложение. И мы посмотрим сейчас опрос москвичей, что они думают по поводу возвращения в новую программу старых имен и старых книг.
Безусловно, потому что я выросла, ну, я не могу сказать, что я выросла на советской классике, я скорее выросла на русской классике, и это первое. И второе, что бы я хотела сказать, что надо изучать, но надо воспитывать. На основе воспитания можно читать все, абсолютно все.
Кто-то поймет, кто-то не поймет. Значит, может быть, дома на досуге не почитают, а в школьной программе обязательно прочитают. Хоть какое-то представление будет.
Конечно, считаю, чтобы дети знали нашу историю.
Я просто их не читала, именно эти произведения. И если они продвигают точку зрения, вот, что война и все дела, я против.
Да. Вот особенно молодую гвардию. Хотелось бы, чтобы они это вернули.
Я считаю, что нужно. Я считаю, что ничего убирать нельзя. Не знаю, в каком возрасте это проходили дети.
Молодежь сейчас какая-то старая, вообще ничего не помнит. Она, можно сказать, так же ведь, по идее. Вот спросишь у них, кто такой Сталин, они и знать не знают там. Вот. Поэтому, мне кажется, надо старое возвращать. Зачем все забывать? Это же у нас, в принципе, как наша же летопись идет. Старина, ее же нельзя забывать.
Частично только. Если совсем вернуть все, как раньше было, то вернемся обратно в Советский Союз.
Я полностью согласен, надо вернуть эти произведения, потому что мы уже начинаем просто забывать свою культуру.
Ой, конечно, ну что вы, Шолохов это вообще, это не только историю, да, нашей Родины, но это же великий юмористический писатель. Почитайте его «Поднятую целину», вы обхохочетесь, если вы в подлиннике его всего прочтете. Конечно, надо это все возвращать. И Алексея, и Льва Толстого, я считаю, что незаслуженно забыли. Конечно, обязательно.
Возможно, да, но не все там выборочно какие-то.
С одной стороны, там заложено много про зло, добро и вообще норму. Но, с другой стороны, мне кажется, время меняется, и нужно идти в ногу со временем.
Ну, я считаю, что нужно, да. И Шолохова, и Бабеля, и Платонова. Я думаю, что это нужно проходить.
Иван, вот вам слово, пожалуйста. Да, кстати, насчет Замятина, которого никто не упомянул. Фильму-то прокатное удостоверение так и не дают. Так что не вся классика тут годится для новой школьной программы, для телезрителей. Что вы скажете? Вот, во-первых, ваш комментарий по поводу архипелага ГУЛАГа, а во-вторых, по поводу этого вопроса. Как он вам?
Архипелаг ГУЛАГ читать всем и всегда. Может быть, не полностью, может быть, можно сделать какие-то купюры, такие учительского характера. Но то, что «Архипелаг» — это великолепно написанная, потрясающая совершенно книга, где Солженицын показывает себя отличным психологом, но с одной поправкой. Солженицын понимает подлецов. Он абсолютно фальшиво описывает людей благородных. Высокие чувства ему не даны. Это фальшь. Между прочим, как Алексей Толстой, как это не смешно, ненавидимый им Алексей Толстой, который не умел писать положительных героев, они все фальшивы. А вот отрицательные давались хорошо. Солженицын – классный психолог вот такого низового уровня, как, знаете, бывает пиво низкого брожения, бывает высокого брожения. Вот Солженицын низкого брожения, и тут он великолепен. Недаром это опыт художественной характеристики, как он дал под заголовок. Я сейчас вру чуть-чуть, но там слово художественное присутствует непременно. Архипелаг ГУЛАГ необычайное моралите, с которым нужно знакомиться каждому человеку. Я очень люблю эту книгу, она великолепна. Там просто слишком много всего сказано. Можно пожертвовать... Я не знаю, что отобрала Наталья Дмитриевна Солженицына в своем предложении для школы. Я бы отобрал наверняка что-нибудь другое. Но эта книга классная совершенно. Надо сказать, что на школьных уроках, вот как раз когда проходили «Русский характер», у меня под партой лежала другая книга Солженицына «Бодался теленок с дубом». И я однажды ее, уходя на перерыв, на переменку, был двойной урок литературы. Я забыл, прикрыл так и оставил в парте, чтобы не выносить. А учительница почему-то шастала по партам. То ли она заподозрила, что я что-то уж очень тихо сижу во время «Русского характера», смотрю вниз. И она вынула книжку. Я ее не обнаружил в начале урока. И стал внимательно смотреть на нее. А она зарделась. А после урока она медленно на меня посмотрела. И вернула мне книжку, ничего не сказав. А потом, 50 лет спустя, я узнал, что у нее чудовищная была судьба. Она была в партизанском отряде, малюсенькой девочкой. Их там чуть ли не пытали. Она попала к немцам, потеряла родителей. Не узнавала свою мать после войны. Но только по какому-то движению, вот как она убирала свою прядь через несколько лет после войны, она вдруг что-то в ней растопилось. Она кинула с криком «Мама!» на шею этой чужой женщины, и та тоже заплакала. То есть вот эта женщина преподавала нам литературу.
Иван, она книжку почитать хотела, а вы лишили ее этой возможности. Она же у вас
Она
взяла...
не хотела. Она ну, не ладно, хотела. Она, не мне, хотела. Она мне ее вернула. Я думаю, что она была такая, что она могла найти. А хотела бы, попросила. Нет-нет, она была настоящая женщина. Но она вынуждена была фальшивить на уроках и преподавать вот всю эту пургу. Вот все то, что мы сегодня обсуждаем, это пурга, которая госпожа Метелица, скажем, да, по возвышении, которая наметает в эту форточку в нашу жизнь. Что сказать об опросах людей? Они забыли, какая-то плохая литература. Они хотят ее возвращения. Вместо того, чтобы просить, чтобы вернули в школьную программу Виктора Астафьева, у него есть отличные произведения и очень честные. Не все, но много. Безусловно, Василя Быкова. Вот, скажем, я скажу, что из всей военной литературы я оставил бы одну повесть – «Сотников». Вот меня она, как там, Максима Горького, Ленина или кого там, всего перелопатила. Вот я считаю, что это великое совершенно произведение «Сотников». Великое и с моральной, и с художественной точки зрения, с этической, со всех точек зрения. А вот «Лабуду», «Пургу» и «Госпожу Метелицу» назад в форточку.
Спасибо вам, Иван. И хорошо, что вы заговорили о людях этого поколения. Вот мы все-таки закончим наш эфир оптимистической нотой. Фронтовик, человек, прошедший всю эту войну, рассказывает всю ту войну. Ту войну. Рассказывает анекдот как раз про русский характер. До свидания.
Я вспомнил анекдот военного времени о русском характере. Да. Когда поймали немцы француза, американца, русского, и, значит, к расстрелу их приговорили, пытали их, ничего не могли, поставили все, автоматчики стоят. Офицер говорит: мы немцы, гуманная нация, перед тем, как вас расстрелять, каждый пускай желание. Американец говорит: виски, дайте виски. Дали виски, выпил. Тебе, француз говорит: шампанского. Шампанского выпил. А ты, а русский говорит: а я прошу, меня, пускай кто-нибудь так ногой позаду даст, хорошо. Что такое? Ну, хочу такое желание у меня. Немец кивает, мигнул, подходит: здоровый, сейчас, как там удастся погон нашему? И тот прямо в эту скалу летит, ударился, обратно отскакивает, на ходу выхватывает автомат у конвоина, вот так, всех перебил. И говорит: братва, бежим! Это они все бегут, бегут, и американцы говорят: что ж ты раньше не делал? Почему это? Почему? А русский говорит: характер такой нашел, характер. Характер. Нам пока по жопе не дашь, ничего делать не будем.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.